Всех с Новым годом. Надеемся, что это будет новая жизнь, Новый год. На самом деле, буквально. Все надеются, что как-то жизнь обновится, улучшится. С каждым годом мы надеемся на улучшение. Счастье мы поздравляем друг друга, желаем счастья. Хотя мы понимаем, что с материальной точки зрения, ну так не бывает. Но с духовной точки зрения так бывает. Все праздники имеют изначально духовную культуру. Если мы желаем счастья, мы имеем в виду, что это духовное явление. Что в материальном мире нет такого стабильного счастья, которое можно пожелать, на самом деле, как бы хотели бы. Стабильного здоровья, стабильного благополучия. Ну, кризисы, дачи, неудачи, чередуются постоянно всю жизнь. Матрасство, шанство, кому-то я, все точно, сука, дуканар, анамфайм, нитян, там титившатство, борода. То есть мир устроен так, чтобы чередовали. Как зима, лето, так счастье, несчастье чередуются. Но мы желаем счастья, потому что счастье стабильное – это духовное явление. Даже невзирая на жару, холод, двойственность, кризисы, удачи, неудачи, человек должен счастливать внутренне. По своей природе должен чувствовать счастье. Смысл жизни должен сознавать. Сознавать свое причастие к высшим идеалам, к высшей цели. То есть он должен быть счастлив внутренней энергией. Сознание развитие. Если же сознание, но сосредоточено на двойственности, мы не можем быть счастливы. То плохо, то хорошо, но как быть? Даже больным людям мы желаем здоровья. Но мы понимаем, он же не выздоровеет от этого, но поддержать духовно этим человека. То есть ты внутри себя не отождествляешь с этим недугом, но будь внутри как-то счастлив, что ли, расположен хорошо, настроение нужно у тебя хорошее. В этом смысле мы, конечно, много пожелаем друг другу. И это одна сторона. И другая сторона, если на самом деле вы встречаете счастливого человека духовно, получаете от него благословение быть счастливым, это очень крупное везение. Это редкая удача. Это одна сторона. Но другая сторона, нужно еще принять это благословение. Как драгоценность. То есть духовную жизнь нужно оберегать. Нельзя терять ее. Это большой риск. Большой риск, потому что ничто не заменит нам настоящего счастья. Никакие подделки. Как бы мы ни пытались это делать. Материальная энергия, она недостаточна для души. Все материальные наши удобства, приобретения недостаточны, мягко говоря. Хотим настоящего, большого, чистого, ясного счастья. Безграничного счастья. Это факт. Но в материальной природе чуть-чуть можно испытать счастье. То есть количественно незначительно. Сравнение ведических писаний. Таково, что человек в пустыне жаждет воды. Может умереть без воды в пустыне. И что же? Ему встречаются добрые люди. Говорят, ты ищешь воду. Вот надежда. Вот надежда, вот люди знают, что мне нужно. Да, я хочу воды. Ну так поставляй ладони. Я с жадностью человека. Что-то пытается. Тут несколько капель выдавливает откуда-то. Вот, вода. Боже мой, какое разочарование. Ну мало. Точно вода, но недостаточно. Вот примерно эти вещи мы чувствуем. Бхишмадев перед своим уходом великий Махаджан. Махаджан 12 всего Махаджан во Вселенной говорит. Маха это великая личность. Джана. Знающий науку преданного служения таких людей, которые знают высшую истину, то есть имеют отношение с этой истиной, просто знают, что она есть, отношения имеют их всего 12 генеральных. От них исходит эта наука, она распространяется вот в форме вед и других вещей. Направлений. Ну, во Вселенной вот есть такие сверхнеординарные личности. Один из них – Бхишмадев. И перед самым уходом из жизни, он как воин погиб. Он ждал благоприятного момента, чтобы уйти из жизни в благоприятный момент, потому что знал, куда нужно идти. Он знал дорогу туда. Поэтому нужно знать, в какое время уходить. Это не для нас, для Махаджа. Нам трудно в этом сориентироваться, но мы говорим о Махаджане, которые могут управлять своей жизнью в большей степени, чем их. Они же, то есть осознанно, зная законы тонкие природы, они могут жить в них, пользуются этими законами. Наше сознание не так еще развито, как у Бхишмадева, мы еще не все можем пользоваться, мы подобны еще детям, которых на счету на наследство миллиарды долларов, но мы пользоваться еще не можем, мы еще не осознали. Нет. Но у нас есть это, у каждого есть. И вот он, перед самым уходом, он собрал всех своих близких родственников. И описывается, что даже все великие мудрецы пришли проводить его, потому что лично редко великие браманы, священники, так сказать, знающие, мудрецы, аскеты там были, они пришли туда, зная положение Бхишмы. И также пандавы, кауравы, те, кто сажались друг с другом, они пришли, для них Бхишма был одинаково дорог. То есть он не был одобрением рабов. Но он все же сражался в исполнении долга, не имея никому недобрых чувств. Это Махаджан. Махаджан никому не завидует. Махаджан дорог всем, и все дороги ему, и все же он выполняет определенную роль в этом мире. И Бхишма был воином. И он должен был участвовать на поле битвы. Он был сражен, и вот момент его ухода. И он рассказывает историю перед самым уходом о положении человека в этом мире. Оно в сравнении аллегорию, что душа вошла в этот материальный мир, как в лес наслаждений. Да, мы же все здесь хотим получать дары, чтобы нам повезло как-то. Мы понимаем с вами, что наших усилий недостаточно, чтобы получить что-то большое. Ну, недостаточно у нас таких знаний или усилий, мы ленивы достаточно. Не так уж много знаем, не так уж влиятельны. Не у каждого есть высокое положение социальное или наследство хорошее. Мы осознаем это. Но мы надеемся, как в лесу путник, он надеется, что найдет источник каких-то ценностей. Как я был на юге России, там люди в лесу ищут известь, хороший бизнес. То есть вы находите в лесу, это вы ничего не платите, что берете, когда природа. Но вы делаете на этом хороший бизнес. И вот в лесу много людей, которые ищут то коренья, кто фрукты, кто орехи, кто известь, драгоценные камни, кто нефть, кто газ, то есть земля, она имеет богатства какие-то. И вот душа живая входит сюда, в этот мир, как в лес наслаждений, в поисках счастья. Эта аллегория дается в Бхагавата Пуране. Но Бхишмадев рассказывает несколько иначе ее. Коротко, потому что времени нет у него. Но он сейчас должен уйти буквально, вот уже астрологический фактор подходит. Все же движется. Ну, он внимателен. Но в этих поисках счастья его гонит хищное животное, тигр. Он представляет, собственно говоря, этот тигр, наше собственное желание вожделения, то не дают нам покоя. Ну что, мало, 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 сколько мне бы. Мы все хотим, 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 хотим. Тигр живет, это ум человека, собственно, это хищное животное, это ум, ненасытный этот ум. Мы знаем эту сказку про золотую рыбку там, и так далее. Про мышку, которая хотела, мечтала стать тигром, и все мечтаются, хотят, их гонит этот собственный ум, вожделение, больше, 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 больше. Поэтому он быстро-быстро движется от этого тигра, потом полез. В надежде, что наконец найдет свое счастье окончательно, но проваливается в яму слепой колодец. Слепой колодец, но он не знает, что там слепой колодец. Но вот, в ведической культуре это было известно. То есть люди жили когда-то в какой-то деревне, вокруг джунглей. Но потом покинули эту деревню. И эта деревня зовут сюда лесом. Нередкий случай. Я даже в России видел много таких деревень, которые покинули. И там как будто ничего нет. И все же там есть что-то, потому что люди там рыли колодцы когда-то. И вот то ли там воды не стало, то ли что-то еще, люди покинули эти места. А эти ямы остались. И они зарастают плотно травой, кустарником и деревьями. И если вы попадаете в такой колодец, в джунглях, верно,
погибель.
Ни один человек оттуда не выберется. И более того, если вы будете кричать в джунглях, вас никто не услышит. Это верная гибель, попасть в его. В этой аллегории слепоголовый сравнивается с семейной жизнью. Как ни странно. Но вот как только человек обзывается семьей, работой, деньгами, собственностью, он попадает в этот слепой колодец, такое мировоззрение. Попробуйте с ним поговорить о законах Вселенной. Некогда. Уже деньги зарабатывать. Дети есть, хотят. Он находится вот в этом пространстве ума. Вот. Он не может мыслить широко, он не видит, но он видит сквозь призму своего дома, семьи, количество денег, счет в банке, своей национальности, своей профессии, своих друзей, все. Остальное его просто не интересует, зачем вы будоражите людей каким-то духовным знанием. Людям нужны работа, деньги, благополучие, образование, культура, политика. Разве нет? А мы согласны. Но не только это. Не хлебом единым жив человек, говорится. Не только это. Если вы ограничены только этим, вы в колодце находитесь. Ваш ум безвыходно положен. И говорят ачарьи, что в конце жизни человек сознает эту безвыходную ситуацию. Только к концу жизни. Когда он чувствует, что все от него уходит. И он уже никому больше не нужен. Он тогда пытается переосмыслить свою жизнь и спрашивает, а зачем я все это делал? Кто-то мне объяснит? Какой был смысл это? Ну, держи вот руками. Папа, ну какой смысл? Ну, ты нам наследство оставил. А я как? Ну, тебе пришло время. Ты сейчас больше никому не нужен. Ну, пойми, время пришло. Пора в уж, честно. Уходи. Теперь мы пришли на это место. А в этот момент человек сознает, что что-то он еще не понял в жизни. Как говорит, Бог – это конец жизни материалиста. Вот в этом конце жизни многие материалисты сознавали свои ошибки внезапно. Со стороны это кажется неким таким параноидальным состоянием сумасшедшим. Но не совсем так. Это перелом сознания. Не совсем органичный, болезненный, но перелом сознания. Как известно, есть такая книга, как умирали великие атеисты. Тяжелый случай. Там есть подробное описание, как умирал Вольтер, Ленин, Калинин и другие, о чем они говорили, о чем думали, как вели себя. Но это страшно. Но это страшно просто наблюдать, что с человеком может такое случиться. Как страшно, представьте, момент смерти, они сознают, начинают сознавать. Калинин, главный атеист был того времени, он просил, умолял сжечь все его книги при смерти. Но врачи думали, что-то с ним. Не обращайте внимания. Но это самое главное, что он сказал в своей жизни. Но никто его не услышал, потому что всю жизнь посвятил атеизму. Вольтер говорил то же самое, как неудивительно. Он просил сжечь все его книги. Которые он писал. Все великие атеисты погибали, умирали в смятении. И мы издали книгу «Последний экзамен. Как умирают преданные». У вас тоже есть так, наверное, книга. Это нектарная книга. Просто потрясающий опыт. Как уходят духовные люди в момент смерти. Очень важно оценить вот разницу. Итак, если человек проваливает этот колодец человек, а и там, внизу, это яма, огромный питон свернулся, раскрыл пасть, увидев его. В ожидании, когда он упадет ему в пасть. Это аспект времени. Как вы видите, цивилизация падает. Возможно, не все со мной согласятся, но в основном люди согласаются с этим уже пожилые годы, что да, есть какая-то деградация, есть сложности. Вот этот колодец человек падает вниз. И там в конце питон времени готовы поглотить все, что создано человеком. Но человеку повезло, представьте, он падает в колодец и цепляется одеждой за корни дерева, которое вот высовывается из боку этой ямы, и одежда цепляется и зависает. То есть он не попадает в эту пасть. Думает, о, боже мой, какая удача. Он зависает. Сверху тигр пытается достать лапы и не может снизу питомца, ждет. посередине оказался. Так, смотрите, плохо, уже ситуация как-то улучшается, смотрите. Но на этих камнях две мыши. Одна черная, другая белая. Они потихоньку грызут этот корень. Понимаете, черная-белая мышь день и ночь. Это вопрос времени. Не знаю, что это вечное положение человека, так вот висеть на камнях между временем и этими желаниями, между падением. И вот этот человек несчастный висит, он понимает ситуацию. Внизу питон, сверху тигр, здесь белая и черная мышь. Но это дерево раскидистое сверху, оно все в меду. Оно медоносно цветет. И капли меда падают регулярно, точно в эту яму. И прямо на щеку этого человека. И он держит эту каплю и слизывает и говорит, а все-таки я неплохо устроился. Есть счастье в этом мире. Фишендер рассказал эту историю перед уходом. Когда человек ясно осознает всю свою жизнь, конец жизни и какие же результаты. Результаты нашей деятельности – это наши собственные качества. Ни деньги, ни положение. Это не результат, потому что все это мы оставляем. А качество, которое мы берем с собой в следующую жизнь, вот это наука. Это много утрачено. Фишмандель рассказал об этом. Поэтому мы видим, что люди рождаются с разными качествами. Откуда, почему в одной семье, в одних условиях, одно образование? Почему разные качества? И почему? Ответ есть. У одного человека склонность общаться с праведниками, у другого человека склонность общаться с грешниками. Результат будет разный. А скажите, откуда у меня эта склонность общаться с грешниками? Эти желания нарвал в прошлой деятельности. Они не появляются спонтанно. Нет. Это моя природа, мое желание, сформированное уже. Я родился с этим желанием. Я уже имею склонности природы. Любого другого скажет, у него такие склонности, вот это такие склонности, это будет таким, а это такую жизнь проживет. Уже зафиксировано это. Но я создал эту ситуацию рождения сам. Этот момент рождения обусловлен моими прошлыми поступками. Бхишмадев нашел точное время ухода, чтобы больше не возвращаться в этот мир. Вы знаете, космонавты летают на орбиту, может быть, еще куда-то хотят лететь, но не вернутся обратно. Они не согласятся остаться на Луне или на Марсе. А веды говорят, есть высшие планеты, низшие планеты. Райские планеты есть. Есть, конечно, адские планеты тоже есть. Оттуда сразу не возвращаются. Но есть также средняя планета, Земля, на которой можно рождаться много раз. Как мы видим, вот сейчас планета до какой-то степени перенаселена, потому что ведь перед нами столько не было людей. Написано в Махабхарате, такого количества людей, как сейчас, не было. Таких миллиардов, миллиардов, миллиардов людей, которые ничего не могут сделать, как бы, ну, очень ценно. Их очень больше, больше, больше становится. И смертность тоже очень высокая. Откуда это такая жизнь? Только внешняя форма жизни, видно, что много рождается, много погибает, как рыба, она сразу раз, там тысячи икринок, но выживает несколько. Чтобы выжить. И что-то подобное у них сейчас. Сейчас людей больше, больше, но и умирают уже много. Живут мало люди. Я был на кладбище не так давно, помню, где-то средний возраст, 52 года. Редко видел там стариков. Очень много молодых. И средний возраст 50 лет примерно. Люди уже все умирают. Сейчас такое странное время. Рождаются уже с болезнями и так далее. Опасная ситуация для жизни. Век Кали наступил. Вот при таких обстоятельствах мы пытаемся быть счастливыми в этом мире. О чем мы только что говорили? Кто помнит? Кто слушает? Это уже вы просто думаете об этом, не тем давно сомневаюсь. Вам понравилось капелька меда. Что сюда не возвращаются, да-да. А есть те, кто возвращаются сюда. И вот пропадает пример, а как, если человек, скажем, не усвоил программу, ну, например, 10 класса, и его отправляют на второй год. И он снова поступает в 10 класс, но уже в другую группу. И там перенаселение наступает. Там вынуждены принимать большее количество учеников, потому что некоторые не выполнили программу. Так увеличивается количество учеников в классе, говорит. Вот так же на Земле. Если растет количество людей, которые не знают смысла жизни, не стремятся к этому, называется перенаселение, и они все беспокоятся. Потому что когда люди рождаются со смыслом жизни, они делают все осмысленно. У них не рождается потомство неосознанно. Они осознанно планируют, осознанно имеют детей. Не так, как сейчас. Они не могут управлять этим процессом рождаемости или смертности. Они аборты придумали, или какие-то противозачаточные средства. Это сейчас миллионы детей в утробах погибают. Вот они так пытаются решить вопрос. Но потому что не могут управлять сексуальной энергией разумом. Поэтому много искусственных сейчас средств выведен, создан человеком, чтобы как-то его жизнь регулировать. Если этих средств не будет, как быть? Будут рождаться дети, знаете, сколько и как мы будем их кормить вообще? Но мы не можем регулировать, потому что у нас слаб. А? Слаб. Человек, как Арий, он знал, кто ему нужен из потомства, и он мог сделать такое потомство. И не больше этого. То есть они управляли этими чувствами. Так, Арий — это тот, кто управляет умом и чувствами. И жизнь управляема. Сейчас жизнь не управляема, поэтому вот как быть. Ну вот, война нужна, аборты нужны. То есть какие-то формы насилия применяются, чтобы как-то регулировать нашу жизнь безвыгодно. Ну что делать? Столько людей, и все недовольны, представьте себе. Вот миллиард людей, и они недовольны. Как? Только диктатуру установить тогда? Очень сильная власть, силовые структуры нужны или деньгами манипулировать? Но как-то нужно подчинять же людей. А как они сможете управлять? Потому что они не могут управлять чувствами, эти люди, своими. В Китае не так давно они сказали, нет, только не больше двух детей, иначе штраф, это же тюрьма. А как по-другому? Перенаселение? Надо запретить под страхом, закон под страхом, штраф или что-то еще, потому что люди не способны управлять сексуальной энергией. Что делать? Нет такой науки, их не обучают в школах, нет, нет такого образования. Их не обучают, как правильно питаться, как правильно спать, как правильно работать, как правильно отдыхать, как мыслить, не обучают это. Никто не знает. Это твое личное дело, туда никто не вмешивается. Чужая душа потемки не говорят. Вот при таких обстоятельствах мы с нами сейчас существуем. И вот эти знания, великие древние знания, они утрачены. Знания о себе самом, о своей природе, что такое человеческая жизнь, что такие другие формы жизни, что такое Вселенная, что такое эти планеты, которые окружают нас, мы видим, и сколько мы здесь живем, и зачем, и откуда мы пришли, душа вечна. Знаете об этом, что жизнь вечна? Жизнь неразрушима. Тело разрушается. Тело каждую секунду разрушается и поддерживается обменом веществ. Но разрушение идет каждую секунду в процессе разложения. Разложение — это одна сторона, и обмен веществ — это другая сторона. Это вот живое существо мы называем, вот живое тело. Пока есть обмен веществ. Как только прекращается обмен веществ, наступает только разложение. Мы называем это мертвым телом. Оно распадается на составляющие части и уходит в эти стихии. Все. Прахты, к прахты обратишься. Тело создано из земли, и в землю уходит. Там вода тоже, вот все эти стихии, оно просто распадается на части. Это тело. Но, как Прабхупада говорит, что вы никогда не встретите своего конца. Вы были младенцем. Все. И вот я в этом уверен абсолютно. Что каждый из вас был младенцем. Вам, может быть, не хочется вспоминать об этом или показывать такие фотографии. Что вы хотите быть красивым, молодым, вот всегда таким. Зачем быть младенцем? Который так вот, значит, весь. Без одежды, так под себя писит и все остальное, и показывает себе. Не надо, это не я. Это было со мной когда-то, но мне не очень удобно показывать это взрослым людям. Вот я сейчас, вот смотрите, состоятельный человек, взрослый. Да, мы себя любим отрицательно с красивым, молодым, здоровым, разумным, образованным телом. Нам неприятно показывать свою глупость детскую, которая была, или старческую немощь, которая придет. Или болезни какие-то сильные, страшные, нет, это куда-то уединяются люди. В больнице, там, в домах престарелых, вот что-то такое. Но младенческое тело было у нас. Где оно? Попытайтесь понять то, о чем мы сейчас говорим. Не такая простая вещь, как кажется. Из-за иллюзии люди не видят этих вещей. Хотя они очевидны. Вот видите, Кришна говорит Арджуне. Арджуна, так же, как душа меняет тело младенца на детское тело, потом юношеское тело, потом старческое тело, так же душа меняет тело после смерти. И Арджуна говорит, я это вижу, Кришна. Я понял, о чем ты говоришь. Вот, на глазах это видно. Вот так оно и происходит, факт. Тело-то меняется. А личность-то остается прежней. Это все было с вами и не с кем-то другим. Попытайтесь понять эту простую вещь, очевидную простую вещь. Младенчество ушло, конца же не наступило. Пришло детство. Детство пришло и ушло, конца не наступило. Юношество пришло. Прошло и прошла и юность, и вот и зрелый человек, это тоже пройдет, наступит старость. И старость тоже пройдет, но конца не наступит, потому что конца не наступало никогда. Так и говорится, вы никогда не увидите свою смерть. Вы увидите смерть только со стороны. Чью-то. Сознание не умирает. Каждую ночь вы засыпаете, переживаете вот эти симптомы смерти, забвения. И потом утром просыпаетесь. Вот точно так же. Родившийся умрет, умерший родится снова. В утробе, пока мы находились, было подобно сну. Там было сознание. Но подобно, как во сне, мы сейчас не помним чего-то. Но и сейчас именно наука знает, она как-то вот наблюдает за этим вот эмбрионом, изучает, и говорит, да, он чувствует, слышит, реагирует. Когда пытаются его убить в утробе, он реагирует. Он пытается спастись. Просто мы не помним. Так же, как иногда просыпаетесь, ну что снилось? Не помню сегодня. Сегодня не помню. Не осталось никаких впечатлений. Но не означает, что вас не было. Нет. Даже если вы в глубоком сне, без сновидений, сушупте, если вы даже погружаетесь туда, так глубоко, все равно, когда вы просыпаетесь, вы понимаете, что вы хорошо отдохнули. Вы сознаете свое существование после. Можете оценить это. Не бывает пустоты. Бывает забвение. Что можно сказать о том, что было полтора года назад в протяжении суток? Ну, здесь я сейчас очень сильно сосредоточусь, взять ручку, прописать все, посмотреть, чем я занимался, там, можете что-то вспомнить. Но, скорее всего, вряд ли вспомню, что было у меня в голове в это время. Если что-то, конечно, серьезно не случилось, отпечатавшееся надолго, как чья-то смерть, или там чья-то потеря, или какое-то приобретение, выигрыш какой-то, может быть, только это. А так, нет, я не помню практически ничего в своей жизни. Забвение. Мы не помним у Бога. И поэтому все, что мы не помним, называем пустота. Все, что мы не можем объяснить, мы говорим неизвестно. Слово неизвестно, знаете, как на санскрите? Ачинтья. Это одно из имен Бога. Люди всегда о Боге так говорят. Неизвестно это. Это неизвестно науке. Они называют имя Бога по-другому просто. Ачинтья означает непостижимость, неизвестность, тайна. Это одно из имен Бога. Поэтому ученые часто говорят, это еще неизвестно современной науке. Вот вы говорите реинкарнацию, но это пока неизвестно. Эти вещи, на самом деле, в основном, все, что дают нам веды, это неизвестно человеку. Потому веды дает это все, потому что человек сам не может прийти к этому пониманию. Это за пределами его понимания. За пределами чувств, ума, говорится, разума материального. Это духовное явление. А порушение сверхчеловеческое, вы рождены, что можете вспомнить? Ничего. Как же можете полагаться на свой ум, на свой разум, если вы рожденный человек? И только мать может вам сказать, что было до вашего рождения. И даже собственное имя вы узнали от своих родителей, вы не знали даже собственного имени. Вы все забыли вообще, кто я и что я. Родители сказали, зовут тебя Вася или Маша. А я твоя мама, вот твой папа. А вот скоро пойдешь в школу. Не хочу в школу, пойдешь. Пойдешь, потом закончишь школу, потом женишься, замуж выйдешь. Не хочу, женишься, как все, выйдешь, куда ты денешься. Потом работать будешь всю жизнь. До пенсии. А потом умрешь. А они все на этом заканчиваются. Они о смерти Кришны не говорят. Говорят, я раньше умру, я не знаю. Лучше вот я раньше, или мне не нужно видеть эту смерть, мы об этом не говорим родственникам. И они не знают, что это снова родишься, делаешь то же самое, а потом то же самое, потом то же самое, потом то же самое. Так. Замкнутый самсара, замкнутый круг. Надо спросить, зачем? Зачем все это? Мне это нужно? Мне нужно рождаться, умирать? Нет, это не хочу. Я вам честно скажу. Я не с тобой категория. Я не согласен. Да точно согласен. Да никто не согласен. Просто не все об этом думают. Но никто не согласен со смертью. Когда я об этом не думаю, меня обучили не думать об этом. Меня обучили отвлекать внимание на рекламу, на работу, на то, столько обязанностей. Зачем ты об этом думаешь? Не думай. Научи же нас, смотрите, сосредоточься, йога. Сосредоточься на материальных обязанностях, вот и все. Об этом не думай. Нет, ты должен думать о конце жизни тоже. Не только материальные обязанности, о них нужно думать. Но не нужно забывать и все остальное. Нельзя предавать заверению законы природы более тонкие, которые я не понимаю. Мне нужно разобраться в них, изучить. Мне нужна наука. Это хорошо, что мы научились жить здесь и поддерживать себя, зарабатывать что-то. Иметь дом, воспитывать детей, поддерживать семью. Это же хорошо. Это успех в каком-то смысле слова. Но этого недостаточно. Поэтому изучаем Бхагавад-гиту, где описываются все необходимые знания, все законы природы, которые должен знать человек. Если он хочет именно обрести смысл, высший смысл жизни. Смысл жизни, он находится в глубине сердца. И если вы приходите к этой точке сознания, к этому смыслу внутреннему, все остальное, работа, дом, семья, больше не мешает вам, а помогает. Согласитесь. С одной стороны, нужна семья, с другой стороны, это главная боль тоже. Честно сказать, это трудно. Нужна работа. Я люблю делать любимую работу, но устаю. Я уже устал от этого. Тоже какая-то бессмыслица охватывает. Согласитесь, что эти необходимые вещи становятся источником страданий для нас. Потому что смысла в этом нет. Выше. Только жить ради денег, вы рано или поздно иссякнете. И ваш энтузиазм, и все остальное, просто будете болеть, и все остальное. А где любовь, где счастье, где большое счастье? Вы ждете этого? Или нет этого? Не заработать такое счастье никаким материальным, физическим трудом, не умственным. В семье тоже нет такого безоблачного счастья. Много сложностей. Жить, прожить, не поле перейти. Это же факты. И по празднику люди собираются, чтобы забыть все эти вещи, напиться вместе. Напиться, чтобы забыть, а что еще? Они же не стоят от какую-то ананду, от того, что они пьют спиртное. Там нет блаженства на самом деле. Есть притупление сознания, забвение, конечно. Подобно тоже сну состоянию. И им нравится это опьянение, когда можно развязать язык и чувство не контролировать больше. Повышенная деятельность милиции в это время, скорой помощи. Потому что люди, когда принимают интоксикацию так массово, они не могут контролировать свои желания, чувства и поступки. Много в эти дни было убийств, сердечных приступов, драк, ссор, ну разного. То есть все ускоряется вот это вот материальное. И считают люди, что хорошо отпраздновать могут. Точно счастливы будем. Весь 2017 год. Уже 2016 год мы не были счастливы, но 2017 год обязательно будем счастливы. Так они убеждены в этом. Иллюзия. Зачем же ждать какого-то года, чтобы быть счастливым? Почему люди склонны так думать, что в каком-то году обязательно все будут счастливы? Ведь формула гласит другое, что посеешь, что пожнешь. Там не говорится просто жди, как Буратино. Знаете Буратино? Он посадил золотые монеты. Его хотели обмануть, там была лиса, лиса и кот. Безлили, верно? Вот, видите. Есть, что она подтверждает. Я вот вас мог обмануть, но вот она. Оно так и было. Вот, Базилио, Лиса, Алиса. Там не увидели, что у Буратино есть золотые монеты. И думали, как же у этого глупого Буратино деревянного отобрать эти монеты? Ведь он их всегда в кулаке держит. Так они ему сказали, зачем? У тебя там сколько? 3 соль, да? А давай посадим их, вырастет больше. Только поливать не нужно. Ну, что холодным ребенка. И пока он уйдет, мы его раскопаем, заберем все деньги. Простой план. Но они попали в просак. Как? Ну, вспоминай. Шастры. Буратино посадил соль, что было дальше?
Он не ушел.
Он не ушел. Но остался сидеть, ждать, пока вырастет эти соль. И вот наша жизнь наподобна вот этому Буратино. Но вы должны знать, что деньги не растут. Не с земли. И счастье тоже так. Не добывается таким путем. Что посеешь, что пожнешь. Зачем же вы сажаете то, что всходы потом не дает? Или сажаете плохую почву? Знаете об этом? Что есть ценности у нас. Да, но вот куда мы эти ценности направим? Если вы их направите на каменистую почву, всходов не будет. Или если вы эти усилия направите на землю, заросшую сорняками, тоже слабо будет урожай. Нужна почва хорошая. И вот куда же мы направляем свои ценные человеческие усилия, свой ценный человеческий разум, духовную энергию? Или другой пример, когда искра попадает в воду, она пшик и теряет все свои качества. Если на сухую почву она может разгораться, то затухать от ветра зависит. А если на сухую солому, может вспыхнуть огонь. То есть наша жизнь зависит от той среды, в которой мы находимся. Куда мы направим свои ценности? Дхритараштра. Здесь Гита рассказывает Дхритараштре. Это император мира, слепой царь. Он стал врагом своих племянников, потому что был пристрастен к сыну злонравному. И все самое лучшее, весь свой разум и все самое лучшее, любовь отцовскую, отдал негодяю сыну. И вот так он разрушил все царство. И деградировал сам. Мы что ж заботимся о детях, видите? Ну а если наши дети на самом деле достойны, то это же хорошо. А вот один астролог жил в Индии. Это исторический факт мне рассказывали, я не читал это где-то в литературе, но мне рассказали это в Индии. Исторический факт, жил очень великий известный астролог, его многие знают до сих пор. С какого-то еще века. Настолько великий, что он так развил свою интуицию, что он мог просто посмотреть на человека и сразу сказать, сколько денег у него в кармане и все такое. Все видит. Даже не открывая, как в карт, гороскопов. Так развил свою интуицию. Мистик. У него было трое сыновей. Эти сыновья думали, папа у нас гений. Нам повезло с отцом. Только он немножко глуповат. Мог бы зарабатывать сумасшедшие деньги. Не так ли? Такие способности. Так он вообще же денег не зарабатывает. Ему там принесут что-то, он берет, не просит деньги. Не дадут, он не спрашивает. Он чуть-чуть странный у нас папа. Но мы-то его наследники, и когда он нам передаст знания, но мы-то уже воспользуемся этим настоящим. Ну, такие глупцы, как наши дети. И время шло. Время шло, отец ничего им не передавал. Никогда не собирал для этой цели. А дети ждали. И в конце концов отец оказался на смертном одре. И три сына подошли и сказали, отец, что так ты уйдешь. И ты нам не передашь эти тайны нам, своим наследникам. Папа открыл глаза и слабым голосом сказал: «А некому передавать?» Некому передавать. Вот ответьте на вопрос. Зачем обучать человека с плохими качествами? Потом этот принесет курс. Дать ему высшее образование. Дать ему деньги, машину, хорошую квартиру. И пусть остается негодяй. Вот какие плоды труда. Ведь говорится, негодяям знания не дают. И власть тоже не дают. Сначала развивать хорошие качества в человеке. Чувство красоты. Гармонии с природой. Сначала делают из него человека, просто доброго человека, добродетели, чувствительного к самому лучшему, а потом дают ему великие знания. Это настоящий ученый будет. Потому что в итоге мы видим, что просто мы создаем новый вид оружия и новый вид способа контроля над людьми. Потому что, представьте, если люди, никто не контролирует чувства и живут как негодяи по собственной прихоти, только о себе, собственно, выгоде думают. Если все эгоисты, как же будут управлять миром, если не нужна тогда сила? Поэтому контролируется все. Образование, религия контролируется, политика контролируется, экономика контролируется, потому что плохие качества проникли во все сферы в Кали-Югу. И в религию, и в науку, и в культуру, и в политику, и в экономику. Люди все хотят себе. Каждый, кем он ни был. Даже религиозные люди думают о собственной выгоде больше, чем о благе людей. Это называется мошенники негодяи цивилизации. Об этом речь идет, что нужно людям дать настоящее образование. Детям. Женщина, потому что не воспитывает детей. Брахманы должны быть в обществе, духовные люди должны быть в обществе. Которые бы люди могли прислушиваться, спрашивать советы в своей жизни, давать хорошее общение. Если сейчас, однако, кто-то увидит брахмана, к нему приходит только за двумя вещами. Как мне быть здоров? И скажите, что нет, мне о будущем моем. Все, две вещи интересуют людей. Здоровье, будущее. Вот он астролог, аюрведа – это популярно. Если знает будущее человека, и знает, как обучаться со здоровьем, может быть много клиентов. Но настоящий брахман, он знает не только эти две вещи. Настоящий брахман должен знать брахман. Отсюда это название идет. Должен знать, что такое духовная жизнь, что такое душа, что такое сознание человека. Тогда имеет пользу говорить о будущем людям и поддерживать здоровье. Тогда имеет смысл. Сколько сейчас разочарованных врачей? Знаешь, что такое разочарованный врач или разочарованный учитель в школе? Те, которые работают за деньги. Это уже разочарованные люди. Потому что настоящий доктор, настоящий учитель за деньги не работает. Это другое, это вдохновение, это талант учителя, доктора. Это сострадание, это совсем другие энергии. Но когда они дают знания людям, а те злоупотребляют этими знаниями, когда они просто дерут с них деньги. Потому что видишь, что мы не можем воспитать хороших людей при помощи такого образования. Жил один врач в Китае когда-то. Фантастический доктор. Император лично приглашал его. И он лечил императора. И имел также свою там больницу и лечил разных людей. Он прославленный человек до сих пор. Китай. Император страдал ожирением, потому что переедал. Он не болел ничего. Он был обжор. Я на него смотрел фильм, когда я еще учился в школе, об этом докторе. Он жил очень аскетично. Ученики от него разбегались, потому что он делал только рис, очень-очень скудную, очень простую пищу. И спал на жестком полу. Но ученики шли к нему, потому что он был очень известный, очень сильный мастер сегодня. И он сказал, что ты хочешь учиться у меня, живи со мной. Образ жизни прими такой же. И далеко не все могли жизнь даже месяц, даже неделю. Так он контролировал свои чувства. Так он был предан своему делу. Такая сила сострадания. Как он любил людей. И император его приглашал, говорил: доктор, помогите, я не дышу, у меня сердце уже не работает, я не могу даже двигаться. Вот такая туша на троне. Этот император уже знал, что делать, уже не первый раз вызов к императору, он прописывал просто диету. Я и сказал строго: ваше величество, если вы не последуете этой диете, вы просто умрете через несколько дней. Император очень боялся смерти, он весь дрожал: о, смерть близко, и следовал этой диете какое-то время. Было лучше. Вот и все. Никаких лекарств больше. Но он сдирал с него сумасшедшие деньги с этого императора. Золото брал, чистое. И на эти деньги лечил бедных людей. Которые были качественно лучше. Хотя не имели положения в обществе и были простыми людьми. Христос тоже сострадал больше беднякам, пьяницам, блудницам, чем священникам. Потому что эти люди были честнее. Хотя и греховные, они были честнее. Вот эти ценности, такие как честность в современном мире, очень ослабевают. А вместе с ней слабеет и дхарма, религия. Потому что единственная опора дхармы и кали — это честность. Хотя их четыре опоры. Последняя опора, последняя надежда — это просто честность, честность перед собой хотя бы. Нужно сказать себе, что моя жизнь несовершенна, что я полон недостатков. Мне нужно учиться. Мне нужно работать над собой. Мне нужна помощь. Это честность называется. Не так, что я просто буду манипулировать жизнью, обхитрую всех, заработаю деньги, там обманул, там чуть-чуть скрою. И жизнь свою устрою. Это невежливо. Мы не можем скрыть ни одного поступка. Как теленок среди тысячи паров сравнивает свою маму, так и все наши поступки с нами остаются. Это невозможно, говорит совет. Если мы, что мы от человека скроем что-то, да, но от человека можно что-то скрыть. Но есть другие энергии, от которых, конечно же, мы не можем ни скрыть, ни скрыться. Человек ожидается. Сразу берут на учет. Здесь вот рожденное, здесь есть рождение. Сразу берут на учет. Все фиксируется в специальных картотеках, в специальных отделах. Когда приходит время, он должен учиться. Если мальчик, то в какое-то время он военный обязан пойти в армию. Вы женитесь, все фиксируется. Рождается ребенок, но фиксируется. Носит документы. Каждый, его образование, его положение, все, все, его родители, все, вас проверяют. Если вы хотите куда-то ехать за границу, вас проверяют, все по этим меркам. Все зафиксировано. Каждый, каждый, каждый. Неужели вы думаете, что во Вселенной все без учета? Учет гораздо более точный. Несоизмеримый с человеческим разумом. Не забывается ни один поступок, ни одно слово. Даже мысли записаны. А спросите, где эта картотека? Дайте посмотреть. Да вы знаете. Не так давно, несколько лет назад, один преданный рассказал, как он однажды до создания Кришны своего, он попал под машину. Просто произошла смерти, не знаю, о чем мы говорили, и он сказал, что он пережил это чувство близко очень. Играли с друзьями, кто-то толкнул другого, и вот он полетел под машину, просто на край дороги. Он говорит, колесо, как в кино, просто откоснулось моей головы. Я, говорит, уже знал, что я мертв. Я увидел всю свою жизнь, последнюю секунду, до деталей. Мне казалось, что я это забыл. Я все записано внутри. Не вы же это все вспоминаете, а представляете на обозрение это все записано уже. Внутри каждого из нас такая картотека. Мы с собой носим все свои грехи, все свои добродетели. Никуда не нужно ходить за этим и подтверждать с печатями. Искать свидетелей. Свидетель внутри нас уже есть. И во мне свидетель есть. Повсюду. Все свидетельствует. Мы наблюдаем, говорит святых. Мы не наблюдатели. Не то, что мы наблюдаем мир. Нет, мы под наблюдением находимся. Ни секунды без внимания остается ни одно живое существо. Потому что без этого внимания, без этого сверхвнимания, ни одно живое существо не может действовать особо. Даже когда мы подключены физически к этому миру, мы дышим каждую секунду, мы подключены к пране. И нескольких минут невозможно выжить без воздуха. Уже через полминуты мы не можем мыслить, если воздуха нет. Каждую секунду мы подключены к этой пране, этой воздушной стихии, мы дышим, это жизненная сила, которая поддерживает этот обмен веществ жизнью в теле. Прана очень, очень важная стихия. И мы даже не знаем этого, не замечаем. Но оказывается, что мы независимы. И что бывает, когда эта прана загрязняется? Воздушная стихия, водная стихия, земля болеет. Наше сознание деградирует. Потому что прежде чем развивать сознание, нужно достичь стандарта чистоты. Так говорится. С уровня чистоты начинается духовный прогресс. Чистота — это еще не духовная, это сестра божественности. Это еще не божественность, но она сестра божественности. Если у нас нет чистых стихий, нам очень трудно думать о Боге. У нас в голове что-то неясное, смутное, религиозное, непонятно что. Мы очень осторожны, человек, когда мы относимся, что это тьма тьмущая, что это за слово Бог такое. Пусть у каждого будет свое понятие, туда лучше вообще не влезать в эти религиозные дела, знаете. Как Далай-Лама недавно заявил во всеуслышание, что религия человеку сейчас не нужна. В чем-то он прав. Нужна общая человеческая нравственность сначала, чистота просто отношений. Что толку, если наш ум загрязнен, чувства осквернены, если у нас эгоизм и вожделение внутри, что толку сражаться за религию в этом оскверненном состоянии? Ведь суть религии заключается в очищении. А если мы до сих пор враждуем, то где же это очищение? Где же понятие, что Бог один? Почему каждый сражается за своего какого-то Бога, как будто за свои деньги? Как будто за свою квартиру? Когда все деньги, все квартиры, все живые существа принадлежат Богу на самом деле, а не наоборот. Человеку здесь ничего не принадлежит, ничего, ровным счетом ничего. Он ни с чем сюда приходит, ни с чем и уйдет. Как Македонский показал. Завоеватель мира, а ведь он показал всему миру, что уходит с пустыми руками. Это сознает в момент смерти только материалистом. А в Гите говорится, помни всегда об этом. Антенна Райана смрети. В конце жизни должен быть о Боге, а не о смерти. О смерти думать не нужно. Смерти нет для того, кто осознал душу. Тело устроено хитроумно. Не так просто освободиться от влияния материи. Например, вот я могу сменить одежду, стираю. И она состарится с нее. Это не проблема. Но если будет тонкая одежда, это трудно. Это так же, как содрать кожу с себя. Это тоже одежда. Но она связана плотнее. Смотрите, чувствую, я мне болезненно, я чувствую, как это трудно. Невозможно для меня это сделать. Это тонкое тело, это ум человека, разум человека. И если я имею какие-то привычки, то характер, как мне это изменить? Это очень болезненно. Как я страдаю за свой характер, смотрите, каждый из нас в семье, особенно в семье, когда близкие отношения, мы это понимаем, как это трудно вообще. Жить с чужим характером, со своим характером еще. Как сменить это тонкое тело? Это почти невозможно обычному человеку. Они доходят до проклятий, до разводов, до чего угодно. Но не могут измениться. Поэтому просто, если мы хотим очистить свое тело и тонкое тело, обычным материальным путем это невозможно. Нужна духовная энергия. Трансцендентная сила, которая сразу окажет воздействие на нашу душу. Сейчас, чтобы очистить тело, у нас нет таких средств, потому что даже пищи чистой нет, воздуха нет чистого. Кругом радиация и все остальное. И я говорю честно, без обиняков. Вы можете говорить, что сейчас все нормально, но вы просто привыкли к этому. Нормально в том смысле, что можно жить. Да, я согласен, привыкнуть можно чему угодно. Это уже не нормально. Исследования были тоже, подтвердительные слова, не голословно. Ученые обнаруживали древний янтарь, накаменевший там пузырьки воздуха древности. Состав воздуха был совсем другой. И мысли были совсем другие. Почитайте веды, говорите, мысли были совсем другие. Если Кришна говорит, тело меняется, душа не меняется, жуть глазами говорит, я вижу, как тело меняется, душа еще с ним меняется. Понятно, все понятно. Сейчас люди видят и не видят. Вот факты перед собой не могут осмыслить. Даже когда озвучиваешь их, они не могут услышать, что речь. Потому что состояние подобной болезни стало притупленное. Просветление нужно. Как вот чистая вода, вы видите, раз, и все видно, даже под водой. Потому что чисто. Очищается. И сейчас в Якале столько осквернений, что другие методы невозможны. Материальные методы не работают практически. Потому что мы хотим очиститься чем? Лекарствами. Это другая проблема. Нам предлагают вместо чистого воздуха чистой пищи лекарства. Но это другая проблема. Это еще больше скверно. Поэтому в Якале предлагается самое сильное средство – трансцендентная вибрация, звук, который повлияет непосредственно не на тело, не на ум, а непосредственно в душу войдет. Сразу дается духовная инъекция. И, то есть, и мы начинаем осознавать себя изнутри. Не вот этим внешним путем, долгим процессом, восходящим процессом, а изнутри, подобно тому, как солнце всходит, и вы начинаете видеть. Или как вы выздоравливаете, болеете, выздоравливаете, начинаете чувствовать себя хорошо. Изнутри. А то внешний способ сейчас не найти ни чистой пищи, ни чистого воздуха, ничего другого. Нет, нет, стандарты уже утрачены. Даже дети рождаются уже с другими возможностями современными. Вот читайте Махабхарату, Бхишмадев, смотрите, пронзенный стрелами. Весь. Там он погибал. Когда он упал на землю пронзенными стрелами, тело даже земли его не касалось, потому что он лежал на стрелах. Руки, ноги, голова, грудь, все были пробиты стрелами. И он ждал времени благоприятного для ухода, удерживал жизненную силу в этом теле. Пронзенный огромным количеством стрел. Другая была жизнь. Как это возможно? Это что за аскеза? Это что за способность метическая? Да, достигаются аскезы. Если бы мы знали, какие обеты совершал Бхишмадев, мы бы не удивились. Что аскеза дает сверхсилы. Чудесные явления. Иногда мы в этом слышим что-то, как факт исторический. Есть такие чудесные явления с людьми. Ну а как, откуда, мы не знаем. Это говорят, аскезой обретается эта ситха. В прошлом все арии совершали аскезы, прежде чем жениться или управлять престолом, или приступать к деятельности, все проходили через аскезы, через очищение. Обретение способностей, только потом приступали к деятельности. Сейчас помылся, оделся, причесался, все готов. Диплом получил какой-то, и подумал, что он готов приступить к деятельности, к невежеству. За одну ночь воины исцелялись. От ран стрелы пробивали насквозь их тела, и описывается, за одну ночь они уже были готовы сражаться дальше. Сейчас этим искусством обладают единицы на планете. Так, регенерироваться быстро. Мистики. Восстанавливать части тела какие-то. Это такие сказочные вещи для нас сейчас. В общем, нереально мы их в жизни не применяем. Никто не знает этих как бы тайн. Обычно люди просто будут удивляться, как такое возможно. Но ведомиться все возможно, если мы знаем метод. Все возможно. Нет ничего невозможного. В этом мире только одна вещь невозможна. Здесь мир невозможен в этом мире. И любовь здесь не достигается в материальном мире. Это уже духовное явление. Исключительно духовные миры существуют для этого. Здесь можно все получить, кроме мира и любви. Подлинно. Потому что любовь, она от Бога исходит. Из этого мира. Нет мира сего. И вот люди знали эти ценности. и поддерживали свою чистоту в дхарме, в деятельности, в теле, в пище, в семье, чтобы достичь этой любви божественной. Ради этого сражался Арджуна. Ради этого все остальное совершалось. Была цель людей, которые не были очень сильными. Долг, если вы любите Бога, если вы любите мать, если вы любите своих, свою страну, свою землю, вы очень сильно становитесь человеком. Ну а если вы просто хотите из своей страны выгоды, если вы хотите просто от своих родителей наследства, то на что мы годимся тогда вообще? Что это за материал такой? Миллиард людей. Куда они все идут, скажите? На второй год, на третий год, на четвертый год. А многие в низшей форме жизни скатываются, говорится. А уже называются не людьми, а в других формах жизни. Ниже, более ниже. Такое тоже случается. Это трагично. Хотя я встречал людей, которые готовы уже родиться. Прям на лекции кто-то сказал, собака не так уж плохо быть. Ты готов уже. Уже готов принять собачье тело, этот человек родился. Что это уже настолько надоело, знаете, человеческая жизнь. То нельзя, все нельзя. Собаке все можно, прямо на улице. Тут то граница, то документы, собаки бегают туда-сюда, куда хотят вообще. Ни документов, ни границ. Сам увидел, тут же вступая в отношения, прямо на улице при всех. Но проблем. Легко. Хорошая жизнь, то есть, для кого-то. А все, что нет, собачья жизнь нет. Еще и жизнь свиньи тоже все можно. Еще больше, еще меньше ограничений. Съесть можно все, что угодно. Там нет диеты какой-то, контроля. Там как раз позволяется есть все подряд. Все живое и неживое. И она даже не болеет. Она хорошо устроена для этой цели. Человек устроен очень тонко. Если он злоупотребляет этим устройством, он болеет, конечно, он страдает, у него есть совесть, у него есть сердце, у него жизнь разбита, он страдает тоньше, глубже. Если он настаивает на этом животном образе жизни, он огрубевает, в конце концов. Иногда мы видим таких людей, очень огрубевших, отупленных. И тогда мы говорим, о, он как животное. Да. Это уже преддверие того. Потому что в каком сознании умирает человек, в таком такое тело получает в следующей жизни. Тонкие законы природы переносят его. Как? Ветер переносит аромат. Если ветер дует с сада роз, мы чувствуем аромат роз. Если же ветер дует с какой-то выгребной ямы, мы чувствуем зловоние. Что несет наш ум? О чем мы думаем? Сколько там духовного, сколько материального, какой там баланс? Вот какая там скверная, этот же ветер, ума. Чем он соприкасается? Туда это несет. Это как на запах, как люди общаются. Они себе подобно привлекаются. Интуитивно просто. Чувствуют. Вот сегодня человек хорошо. Мой запах. А с этим вот тоже хорошо, но близко подойти не могу. У него очень тонкий запах. Мой запах не подходит к нему, ему будет неприятно, мне стыдно. Бывает наоборот. Люди чувствуют это. Это у меня настроение разное. Разное настроение, разные типы тел, разные запахи, разные формы лиц. Это все основано на тонких энергиях. А тонкая энергия основана на той деятельности, которую мы совершаем. Формируется ум. Что ты делаешь, постепенно станет твоей привычкой. Привычка станет характером, а характер твоим умонастроением. Если ты идешь работать на бойню, то постепенно ты изменишься. Ты трансформируешься. Твой ум, твое тело, твои запахи, все изменится. Выражение лица, все изменится. Если же ты идешь заниматься благотворительностью, помогать другим людям, тоже все изменится. И запахи, и выражение лица, и поведение, все изменится человек. И если ты начинаешь служить Богу с любовью и сердцем, тебя не узнают даже родственники скоро. Ты очень сильно изменишься. И так мы все меняемся. И не в наших силах поддерживать свое существование, как мы хотим. Без Бога мы все будем падать. Без божественной поддержки этот мир, говорится, болото. Оно втягивает функции материальной энергии, затмевающие разум и стягивающие. Две функции есть. Может, больше. Затмевающее, забвение есть. И стягивание вниз. И оно удерживает. И только вниз. Вверх очень трудно. И только вниз. Вверх постараться трудно, а вниз легко. И чуть-чуть, и еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть. Как болото. Но стоит нам обратиться искренне к духовному источнику, вы увидите, взлет души начинается. Это подобно космическому кораблю, вдруг включаются такие энергии, которые вы даже не знали. И есть подъем. И сначала это трудно, да, оторваться от Земли, от земное тяготение, преодолеть атмосферу и так далее, но там, в стратосфере, таких усилий больше не нужно. Когда человек освобождается от своих материальных дурных желаний, которые стягивают его вниз, ему легко становится жить. И даже небольшое усилие дает результат хороший. Смотрите, что там нет помех, нет гравитации, нет ничего. Свобода. А в этом говорится, как же вот освободиться от этих вот оков материального существования. Есть четыре оковы греха, которые разрушают дхарму. Это мясоедение, убийство животных, поедание их плоти. Это интоксикация, которую люди принимают регулярно. Бытовые также. Это азартные игры, денежные махинации. Лживый ум. Это незаконный след, с которым пристрастен человек современный. Даже в мыслях. Четыре вещи. Кто скажет, ну четыре это четыре. Это вся моя жизнь в этих четырех вещах. Вот так уж случилось. Вот уж так случилось с нашей культурой. Это, в смысле, общие человеческие ценности сейчас называются. Понимаете, кто это так называет сейчас? Когда в России борются с сектами, говорят, они уничтожают наши общие человеческие ценности. Вот купить нельзя. Это стало общей человеческими ценностями. Вы можете представить, что происходит? А если вы мясо не едите, водку не пьете, то вы сектант. А как же общие человеческие ценности? Вы что, не выпьете с президентом Новый год? Да вы опасный сектор, тоталитарный человек. Вы не поддерживаете президента, получается? Нет, нет, мы поддерживаем все, поддерживаем. Не так. Но, смотрите внимательно, это неприязнь к людям, нет. Не так. У нас не должно быть неприязни к людям, которые там, может быть, и пьют, и что-то там едят, не то. Не в этом дело. Инфекция, вот проблема. Если кто-то заболевает инфекционной болезнью, вы же сразу же изолируете его. Потому что вы заразитесь. Не потому что неприязнь к человеку, а потому что это опасно. Если вы соблюдаете четыре принципа, то вы не сможете общаться близко с людьми, которые имеют вожделение много. Они приглашают вас за выпивку сесть. Не потому, что это неприятно, а потому, что это опасно для вашей духовной жизни. Только по этой причине. Вы просто человеку угостите простата, вы пойдете и все. Близкие вообще не будут вступать, пока человек не изменит ценности. Общие человеческие ценности другие. Духовные общечеловеческие ценности. Всякий есть душа, а не тело. Это одна культура, и она самая высшая. Культура людей должна быть одна. Разные религии, разные национальности, разные языки, но культура одна и самая высшая. Хорошо, кто-то не может следовать высшей культуре, не беда. Можно учиться. Разве это проблема? Я чего-то тоже не могу делать, но я учусь. Я не все могу делать. Что-то я могу уже делать, а чего-то я еще не могу делать. Раньше я меньше еще мог это делать, сейчас больше могу уже, потому что я учусь. И все могут учиться. Негодяйство заключается в том, что человек отвергает высшие ценности, заменяя их какими-то другими ценностями общечеловеческими. Называя таким образом. Неужели убивать животных и есть их плоть — это общечеловеческая ценность? Изучите историю. И вы увидите, что это не так. Это ложь. Неужели пить спиртное регулярно — это общечеловеческая ценность? Изучите историю. В цивилизованных обществ вы увидите, что это не так. Никогда цивилизованные люди не позволяли себе такие вещи. Не было такого. Арии никогда не скатывались на татуль. Там лечь называется у них на языке. Явон, ракшас. Есть такие названия, представьте, для таких культур. Но и те ракшасы ведические явоны были, они уважительны были к ариям. Вот в чем дело. Они тоже прогрессировали таким образом. Что они уважали эту культуру ариев. Они знали, это чистые, святые люди. Святые цели, надо слушать их. Мы такие. Они не были злобными. Но им не давали никогда ни власть, ни больших денег. Нет, потому что опасно. Не потому, что это жадность, или неприязнь, или дискриминация, потому что опасно. Вы детям тоже не даете большие деньги. И не потому, что вы не любите детей, а потому, что вы разумны. Зачем же давать человеку положение, деньги и власть, если он к этому не готов? Если он это использует только для взяток, допустим. Зачем же это делать? Да, если он готов, пожалуйста, управляй. Пожалуйста, вот тебе богатство. Если ты щедрый человек. Если ты такой благотворитель, вот, пожалуйста, миллионы долларов твои, зарабатывай и делай хорошие дела. Сейчас даже если мы настроимся позитивно ко всему, жизнь так устроена, что при помощи деятельности мы не сможем добиться того, что хотим. Век Кали, говорится, нет другого пути, нет другого пути, кроме освоения имен Бога. Нужно начать с очищения сердца. Не так, что послушал лекцию и подумал, о, я понял, благотворительность. Нет, ничего не получится. Поддержки не будет. Если начнете просто благотворительность, поддержки не будет. Если в болото бросить камень, просто утонет. Понапрасну добрых дел не делайте. Делайте настоящие вещи. Займитесь самосознанием. Прежде всего. Встаньте твердо на ноги. Когда вы уже управляете своими чувствами, можете влиять на людей благотворно. Автоматически это будет. Ни деньгами, ни властью, качествами. Это природное могущество называется. Не искусственное. Как лев в лесу. Кто назначил его царем? Кто дал ему документы или что? Природа? Это природа. И так нужно пробудить свою духовную природу. Это любовь к Богу. Она самая влиятельная сила. Это самая могучая энергия. Если мы обретаем хотя бы крупицу этой любви к Богу, можем чудеса открыть в этом мире. Достаточно просто научиться слушать и говорить. Все. Вы начнете чудеса делать. Потом мы начинаем слушать Махамантру, слушать Бхагавадгиту, повторять хорошие вещи. И постепенно эти хорошие вещи входят в нашу природу, становятся привычкой. Привычка говорить хорошие вещи. Это же здорово. Привычка помнить абсолютную истину. Это же прекрасно. Это и есть наше как бы, предназначение человеческое. Если человек к этому не приходит, то, веды говорят, он еще как бы не в полном смысле человек. Потому что у человека есть роль, это вот высокая цель. Если этого нет, то он еще оценивается как животное. Как животное, особь, биологически оценивается человек. То есть просто двуногое животное, но он живет подобное этому образу жизни, как что еда, сон, совокупление, оборона. Четыре вещи, что требует тела. Есть нужно, нужно, а куда деться? Сон, нужно где-то место, квартира, как? Чтобы спать, отдыхать. Совокупление, семья, противоположный пол необходим человеку, а как без этого? Это потребность очень сильная, телесная. И самозащита, серьезное дело. Это называется область мирского знания, вот она заработается в поддержании тела. Но и животные делают то же самое. Только человек с применением интеллекта человеческого, и все. Принцип Чего не остается? Но когда добавляется духовное знание с мирским в сочетании, вот тогда это уже называется человекай. Это цивилизованная личность. Почему? Он благотворно влияет на все окружающее. Он становится источником знания, счастья, радости. Мудрец. Человек будет очень мудрым. Достаточно знать Бхагавад-гиту, Прабхупада сказал, чтобы обрести эти качества. Достаточно. Вот одной этой книги достаточно. Можете даже не читать много книг, можете даже, если не любите читать, можете одну книгу читать всю жизнь. Это достаточно. Потому что каждая строчка здесь истинная. Эта книга не умерла за 5000 лет, становится все более популярной. Она издается на десятках языков, более 50 языков мира. Распространена уже миллионы экземпляров эти годы. И благодаря этому что-то хорошее происходит. Как мы наблюдаем сейчас, как это знание входит постепенно в культуру мира. Есть, конечно, хорошие, очень такие обнадеживающие факты, особенно в России и в Индии тоже. Как меняется вот эта линия сейчас духовного взлета, есть еще есть деградация, конечно, а есть и другая линия духовного прогресса. Есть 13 к самосознанию, к любви к Богу, к миру, к процветанию. Все это есть в сердце людей. Спасибо большое, но мы не оставили время на вопросы. И на киртан мне нужно сейчас уже выезжать. Да? Да, время пришло. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай. Еще раз с праздником, с Новым годом. Thank you.